Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, звоните по телефону прямого эфира 74 12 80. Сегодня мы поговорим о том, как действовать потерпевшим в ДТП с участием пассажирского транспорта. Мы – это ведущий специалист по страхованию компании «Росна» Максим Владимирович Сейферман, старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство ВГТУ, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков, защитник прав автомобилистов Сергей Сергеевич Кушеев и я, ведущая Вероника Садыкова. Ну что ж, я напомню телефон в нашей студии 74 12 80. Уважаемые радиослушатели, если у вас возникают какие-либо вопросы по теме нашего сегодняшнего разговора, звоните, не стесняйтесь, задавайте. Я думаю, что наши специалисты обязательно на них ответят. Ну уж поскольку мы взяли такую тему, как действовать потерпевшим в ДТП с участием пассажирского транспорта. Все чаще и чаще наши пассажиры страдают в общественном транспорте. Да, выходя, вот было не так давно авария, да, когда раздавили ребенка практически. Или даже просто бабушки, вот, да, сейчас есть автобусы Олимпа, где есть ступеньки, да, бабушки спотыкаются, падают, ударяются головой и так далее. То есть спектр таких случаев очень большой, и поэтому сейчас я передаю слово своему соведущему Сергею Кушееву. Да. Он нам разъяснит, почему мы, в общем-то, обратились к этой теме, что стало причиной.
Да. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все чаще у нас происходят происшествия на общественном транспорте, причем зачастую почему-то вот пассажиры не всегда обращаются, когда травмируются в общественном транспорте, не всегда обращаются, ну, в органы для того, чтобы этот случай зафиксировать. Только когда серьезные пострадавшие, естественно, тут уже приходится фиксировать это. Я был сам свидетелем, вот Вероника сказала про Олимп. Я был сам свидетелем, когда бабушка 82 года, потом выяснилось ей, зашла в Олимп и просто оступилась, упала. Упала, ну, представьте, 82 года человек упадет, пусть с небольшой там лесенки. Я думаю, что серьезная травма она получила. Вот. Хотя автобус стоял, автобус не двигался, не ехал, не шатался. Вот. Я вот прямо видел, прямо на моих глазах, я на заднем сидении, вот далеко достаточно было от нее. Ну и последний случай, был случай, значит, зимой серьезный, когда на, ну, я не говорю о тех случаях со смертельным исходом, когда при выходе там или при посадке. Этот уже мы обсуждали это. В прошлой зимой был случай, когда пассажир, пешеход, скатился под заднее колесо 16-го автобуса. Тоже очень много у меня вопросов при разборе этого ДТП. Вот, до сих пор непонятно, почему водитель привлечен к уголовной ответственности. Хотя вот мы сейчас делаем журналистское расследование, будем проводить экспертизы в рамках журналистского расследования. Вообще зададим вопрос, а возможно ли вот таким образом сбить было, как описывает пострадавшая в материалах дела. Ну и последний случай совсем недавно произошел с участием автобуса 19-го, когда пострадало там, по-моему, 12 человек. Ко мне на следующий день обратились представители одной из пострадавших с вопросом, что делать, как, куда бежать и так далее. Вот поэтому мы Максима и пригласили, я думаю, он пояснит более подробно, я, конечно, дал консультацию, более подробно вообще, что делать вот в рамках возмещения вреда. Значит, если вы, я могу сказать, что какие действия нужны, если, допустим, дорожно-транспортное происшествие, ну, ведь поставший в автобусе в салоне тоже является участником дорожно-транспортного происшествия. Если, допустим, при входе в автобус из-за наледи человек падает и ударяется, да, водитель уже, там камер нету, водитель это может не увидеть. И поэтому от ДТП водитель и может не узнать. Необходимо сообщить кондуктору об этом, водителю, потому что за уезд, например, с места ДТП, есть прецеденты, не в нашей области, водители автобусов лишали права управления за уезд с места ДТП, потому что пассажир, в принципе, он не сообщил, но он обратился в медпункт, соответственно, там, значит, спросили, где это произошло, ну, и по данному факту было возбуждено административное дело, и водитель был лишен. Поэтому, чтобы не подставлять водителя, и чтобы получать, ведь когда, если зафиксировано в момент, да, или, то есть, ну, вот сразу вот эта травма, да, то вопросов страховой не возникнет. Где она произошла. Если человек приходит в больницу и говорит, что это произошло на таком-то автобусе, и в страховой возникнут вопросы, а действительно это там произошло, вот. А не пытается, не упал человек там на улице, не пытается получить вот таким мошенническим способом деньги. И такие случаи, я знаю, есть. Вот не чтобы вообще, если человек упал на улице, тоже полагается возмещение. Но это очень сложный путь. Легче со страховой получить.
Ну что ж, давайте сейчас обратимся к нашему первому радиослушателю, который к нам дозвонился. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Владимир.
Слушаем вас, Владимир.
Я вот хотел бы по такому вопросу вам спросить и задать. Есть остановка на улице Воркутинская. Она очень близко расположена к дороге. И когда люди идут через пешеходный переход с Конева на Воркутинскую и с улицы Воркутинскую к этой остановке, получается эффект такой воронки, понимаете? То есть они, получается, что к автобусам идут и не могут никак подойти, кажется, и сесть в автобус. Вот. То есть очень близко расположена остановка к дороге. Буквально 1.5 метра меньше.
Понятно.
Вот. То есть вот такой очень момент. И люди не могут увидеть автобусы, понимаете? 4 автобуса, когда стоят друг за другом, они не видят. То есть 20-метровый там павильон находится на остановке. И он мешает людям.
Вот. Спасибо большое, Владимир, вам за звонок. Ну вот можете прокомментировать?
Олег, вопрос,
Олег, да.
Ну вот у нас по обустройству остановок общественного транспорта существуют отраслевые, во-первых, дорожные нормы. Сам остановочный павильон должен быть согласован с ГИБДД, а также у нас в пункте 15 основных положений правил дорожного движения четко, значит, прописываться, значит, каким образом и как должно быть обустроено и с кем согласовано остановочные пункты общественного транспорта. То есть это достаточно сложный инженерный объект, который должен быть спроектирован и согласован, значит, по определенным правилам и должен отвечать определенным техническим требованиям.
Олег, вот скажи, вот так на, ты как специалист навскидку, можешь сказать, соответствует тот остановочный пункт требованиям или нет?
Ну, надо, во-первых, выехать на место и все там посмотреть. Я сейчас отсюда в студии не могу вам дать однозначную оценку. Ну и, естественно, посмотреть вот этот стандарт, в котором четко прописывается, на каком расстоянии от края проезжей части, как должен быть обустроен, то есть какая длина вот этого кармана остановочного должна быть и так далее. То есть требований
я
много.
Я думаю, что мы обратимся в администрацию города для того, с этой проблемой.
Обязательно. Олег, у меня тоже вот к вам вопрос. А вправе ли жители микрорайона требовать вот либо убрать, либо перенести вот этот торговый павильон, который мешает?
Да, вот на нескольких эфирах у нас, когда присутствовали гости из департамента дорожного хозяйства, мы ведь с ними обсуждали эти вопросы, что бывает такая ситуация, когда вот эти торговые точки, они, значит, установлены либо с нарушением, либо без согласований и нуждаются в демонтаже. Вот нам пообещали, кстати, помните, на прошлом эфире демонтировать ларек, который около магазина «Элма» бывшего установлен. То есть там, если люди идут по пешеходному переходу, они упираются прямо вот в стену этого ларька. И они вынуждены его обходить и, соответственно, нарушать правила дорожного движения. То есть они уже будут двигаться не по переходу. Вот нам обещали с этой ситуацией разобраться, господин Носокин. Да? То же самое, я думаю, и здесь надо сделать. Действительно, надо, значит, если жильцы ближайших домов обратятся, я думаю, в комитет, вот в этот дорожный, да?
Департамент городского хозяйства. Департамент,
да.
В администрацию города писать,
да,
потому что это подразделение.
Я думаю, они обязаны отреагировать, выехать на место, действительно посмотреть соответствие данного остановочного пункта всем требованиям. И если торговая точка действительно нарушает требования безопасности дорожного движения, то они должны ее каким-то образом перенести или ликвидировать вообще.
Ну что ж, а я напоминаю, телефон в нашей студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков. И все-таки, я думаю, что дадим сейчас слово Максиму. Как действовать? То есть, в первую очередь, что делать человеку, если он попадает вот в такую неприятную историю как раз в пассажирском транспорте?
Ну, здесь речь идет не только о пассажирском транспорте, то есть, речь идет вообще о пострадавших при дорожно-транспортном происшествии. Здесь существуют небольшие нюансы, то есть, допустим, о междугородних переездках существует особое законодательство, указ президента об обязательном страховании ответственности перевозчика за жизнь и здоровье третьим лицам. То, что касается пригородных и внутригородских поездок общественного транспорта, отдельным законодательством пока это не регламентировано, то здесь нужно руководствоваться законом об обязательном страховании автогражданской ответственности, то есть ОСАГО. Соответственно, чтобы человек в дальнейшем смог получить какую-то компенсацию за причиненный вред, этот факт ДТП должен быть зафиксирован. То есть фиксируется это каким образом? Ну, соответственно, должны быть при пострадавших жизни и здоровье обязательно вызваны сотрудники. Да, то есть обязательно должны быть вызваны сотрудники ГИБДД. Соответственно, дальше исход может быть какой, если человек не нуждается в дальнейшей госпитализации, то есть, ну, там небольшое повреждение, небольшой ущерб нанесен, он просто как бы фиксируется в материалах ГИБДД. Либо если его там увозят на скорой, то этот факт также фиксируется, допустим, в журнале вызова скорой помощи. То есть, откуда человека забрали, куда увезли. Но в любом случае, чтобы потом предъявить претензию как бы к страховой компании, заявленную выплату, он должен быть признан потерпевшим в результате данного ДТП. Он может быть признан это либо сотрудниками ГИБДД, которые проводят расследование, либо, если такого расследования не производилось, ну, например, там легкая степень тяжести или там незначительное повреждение, он может установить как бы это через мирового судью. То есть о признании факта пострадавшего.
Максим, скажи, пожалуйста, вот, допустим, трое пострадавших. Вот у нас был материал, двое легкий вред здоровью, а один средней тяжести. Соответственно, административный материал, ну, по закону, да, по КАПу, по наиболее тяжкому правонарушению, то есть по средней тяжести. И в материалах больше, что, ну, там, видимо, нету и не рассматривается дело.
Что в отношении вот тех двух.
Да, в отношении тех двух. Это какой-то отдельный там.
А значит, они, акт или они, как, нет, как они индивидуально, каждый из них просто обращается к мировому судье, чтобы мировой судья зафиксировал, то есть присвоил, грубо говоря, статус потерпевшего в данном ДТП. И они уже должны тогда будут доказать, что они действительно участвовали. То есть они...
Я сейчас предлагаю прерваться и послушать еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, вот, как вас зовут?
Вот вопросик еще такой. Я вот сам водитель автобуса, и вот хотелось бы узнать, вот остановки должны общественного транспорта освещаться, это первое, потому что в темное время суток очень тяжело ничего, и очень плохой обзор получается.
А скажите...
И второе. Вот насчет частников, таксистов, вот когда стоят в кармане, вот встанут сзади этот самый, и вот стоят это еще полгода, и стоят с включенными фарами, светят зеркало, ведь опять же ничего не видно.
Спасибо. Представьте, как
скажите,
вас зовут?
Пожалуйста,
Александр.
Скажите, пожалуйста, Александр, а какие остановки можете назвать, не освещаются у нас?
Ну, вот, например, вот это же Воркутинская. Ага. В Якимцеве остановок, вот тоже они темные остановки все, практически. И так множество таких остановок.
Понятно. Спасибо, спасибо вам, Александр, за звонок. Олег готов ответить.
Ну, во-первых, у нас есть требования, значит, стандарта, значит, 505-97 93-го года автомобильные дороги и улицы. где прописываться как раз освещение улиц, а не конкретно остановочных пунктов общественного транспорта. То есть улица должна быть освещена. Соответственно, если будет освещена улица, то будет видно и остановку общественного транспорта. Она автоматически тоже будет освещена, и все будет прекрасно водителю видно. Вот. Здесь каких-то специальных требований к остановочным пунктам общественного транспорта насчет освещения нет. Что касается таксистов, действительно, ну, это...
Я могу сказать, что по поводу таксистов, набираем телефон дежурной части 720082 и сообщаем о факте нарушения правил дорожного движения. Я хочу сказать, что таксистов-то у нас в Вологде, по-моему, два такси уже зарегистрировали официально, а так больше официальных нету такси.
Ну, а если это не такси, это просто частный автомобиль?
Вот без разницы. Без разницы.
Сообщаем.
Если
сообщаем.
И такси, если и обычный легковой автомобиль, без разницы, они не должны создавать помеху общественному транспорту. То есть их в кармане.
Они могут быть в кармане?
Не должно быть. То есть они могут подъехать для посадки и высадки пассажиров, и то кратковременно, и не создавая помехи при этом общественному транспорту. А то, что у нас сейчас творится вот на этих всех остановках, это просто не культура и незнание правил таксистами дорожного движения. То есть они не думают ни о себе, ни о других участниках движения. И, конечно, они водителям автобусов создают очень большие трудности. Водителю автобуса и так очень тяжело. Он испытывает такие серьезные, значит, нагрузки во время смены. То есть и транспортное средство у него большое очень. И ему нужно постоянно следить, опять же, и за пассажирами и так далее.
Ну, я могу в защиту сказать слово, да. А у нас в городе, насколько я знаю, вот, по-моему, на вокзале только есть знак «стоянка такси». Больше нигде нету стоянки. Вот, то есть в этом проблема. Если будут такие стоянки, я думаю, ну, частично мы решим, как бы, остановку на нас.
Ну, вот вы только что говорили, да, у нас в городе нет такси,
ну, то есть
не было, теперь уже есть. А раньше их не было, поэтому, наверное, не было и стоянок для такси. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Вас беспокоит Маргарита Сергеевна, Вологда.
Да, слушаем вас.
У меня вот такой вопросик будет. Скажите, пожалуйста, вот у нас входит автобус Вологда-Молочная. Это автобус считается городского типа, да? Почему он не делает остановки
в Майском?
Вот, допустим, у завода ВПВРЗ раньше была остановка. Он останавливался всегда. А теперь сказали, не, мы не должны останавливаться. Почему?
Спасибо большое, Маргарита Сергеевна. Готовы ответить?
Вопрос, наверное.
Да, да, скорее всего, это вопрос к перевозчику. То есть существует утвержденный маршрут движения, и остановки должны быть четко прописаны в этом маршруте, то есть где и водитель должен останавливаться. Если он по собственным каким-то убеждениям там не останавливается, то это нарушение, естественно, можно жаловаться. А если остановка, она не предусмотрена здесь, значит, компанией-перевозчиком, то водитель, соответственно, ничего не нарушает. Здесь надо обратиться...
Ну, тогда у автобуса должен быть статус экспресс, насколько я знаю.
Да, в принципе, раньше такая практика существовала, и были экспресс-маршруты и обычные маршруты. То есть здесь в каком-то плане, конечно, надо идти навстречу пассажирам, то есть забирать кто-то их должен. Если этот автобус не забирает пассажиров с этой остановки, то какой-то другой маршрут должен забирать обязательно.
Ну, в общем-то, вопрос, да, наверное, действительно не в нашей компетенции. К перевозчику нужно обратиться, уважаемая Маргарита Сергеевна. А мы сейчас послушаем еще одного радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Сухарева Ирина Николаевна.
Слушаем вас, Ирина Николаевна.
У меня такой вопрос по поводу того, что у нас не освещена остановка на улице Элеваторная. Такой вопрос можно вам задать?
Можно.
Можно, конечно.
Нам любой может задавать вопрос.
Спасибо вам огромное за звонок. Ну вот мы сейчас говорили про освещение. Еще раз дадим слово Олегу.
Ну вот такая же ситуация. Скорее всего, видно, вся улица не освещена у нас. Или там отсутствует освещение на конкретных мачтах, освещение рядом с остановочным пунктом общественного транспорта. Но, насколько я знаю, вот согласно этого стандарта, есть требования, что мачты освещения, то есть светильники, могут не гореть через один, но два подряд уже гореть не могут. И по всей улице должно гореть 95% всех светильников. То есть вот допускается только 5% значит, снижение освещенности на улично-дорожной сети.
Я так понимаю, чтобы решить этот вопрос, нужно тоже обратиться в департамент городского хозяйства, Ирина Николаевна. Ну, а мы послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Это еще Маргарита Сергеевна.
Да, слушаем вас.
Извините меня, пожалуйста, за то, что я вас второй раз беспокою. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, идет автобус, да, остановки. Вот мы ездим на дачу, дача Вологда-Костина. Идет он по дороге. Нигде не останавливается по требованию. Почему?
Спасибо, Маргарита Сергеевна. Ну, мы только что пытались вам объяснить, почему. Это нужно все-таки к перевозчику, да, обратиться.
Вообще остановка по требованию. В каждом автобусе должен висеть список остановок, маршрут. Mm-hmm. Если эта остановка предусмотрена, остановка по требованию, то он должен останавливаться. Но автобус должен останавливаться только на остановочных пунктах. Он не может посреди дороги останавливаться. Захотелось мне там у этой тропинки, потому что мне к дачному домику тут ближе идти. Нет, так, извините, ну это нарушение права перевозки будет. Поэтому, если есть именно название остановки по требованию, то есть там автобус не останавливается обычно, а только по требованию. Поэтому он обязан там остановиться по требованию.
Вот так вот. Ну что ж, давайте мы все-таки вернемся к нашей теме. Я напомню, телефон в нашей студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков. И мы сейчас возвращаемся к людям, которые пострадавшие при ДТП. Да? Что им делать все-таки, как обращаться? Вот мы сейчас уже говорили, да, зарегистрировали мы статус потерпевшего ДТП. Угу. Что делать дальше? Куда идти?
Ну, дальше, то есть, если речь идет еще об общественном транспорте, то как бы ответственные пассажироперевозчики, кроме всего прочего, обычно еще страхуют как бы пассажиров от несчастного случая. То есть первоначально, то есть лучше обратиться непосредственно к перевозчику с заявлением о наступлении данного случая. То есть возможно, что у него присутствует страха несчастного случая. То есть вы можете получить компенсацию еще от страховой компании перевозчика.
Мы вновь прервемся на телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Марина Владимировна вас беспокоит.
Слушаем вас, Марина Владимировна.
У меня вот такой вопрос. Я езжу очень часто в садик с ребенком на 40-м маршруте. К сожалению, не знаю марки маршрута, марки автобуса. Там открывается одна единственная дверь. Водитель не открывает переднюю дверь ни для захода пассажиров, ни для выхода пассажиров.
Угу.
Как это объяснить? Он говорит, что закрывают якобы ему обзор на движение, что это запрещено правилами. Но автобус маленький,
угу.
Зайти невозможно с ребенком. Дверь одна всего. Будьте добры, объясните, пожалуйста, правильно ли себя ведет водитель.
Спасибо, Марина Владимировна. Ну, Олег, наверное.
Одна-то дверь не может быть у автобуса. Две.
Нет,
или
есть.
Три двери, да, должно быть.
Есть эти.
Небольшие автобусы.
Есть.
Если маленького класса, малого класса автобус, то может быть, наверное, да.
Вот там посередине дверь.
Да.
Спереди есть еще дверь.
Имеем дело с таким автобусом, то по идее, конечно, для посадки, высадки пассажиров должны использоваться две двери, потому что по правилам в одну дверь заходят люди, в другую выходят. То есть здесь пассажиры, я думаю, правильно, так скажем,
вот, Олег,
задают вопрос.
А если три двери у троллейбуса или автобуса, то обязан водитель открывать третью дверь?
Ну, по требованию пассажиров он может открыть эту третью дверь, но две двери достаточно. Одна для посадки, другая для высадки. Но если вообще две, то, конечно, обе должны использоваться в этом случае, потому что иначе как пассажирам перемещаться по салону? Здесь будет проблематично.
Но достаточно.
Но вот водитель жалуется, что ему закрывают обзор.
Ну, есть такая ситуация, да, на самом деле мы рассматривали такие вещи, то есть конструкция автобусов, она не всегда в пользу, к сожалению, обзорности водителя делается. И если на передней площадке располагается большое количество людей, водителю действительно в салонное зеркало не видно то, что происходит в салоне с пассажирами. И здесь уже мы имеем дело с конструктивными особенностями того или иного автобуса. И поэтому, значит, надо в соответствии с этим и какие-то вырабатывать решения. То есть, допустим, пассажиры должны водителю каким-то образом об этом сказать, а водитель должен с руководством предприятия обсудить эту проблему. То есть, uh-huh. каким образом ему действовать? Из соображений, значит, безопасности или все-таки идти, значит, по просьбе пассажиров, идти на их требования?
Я так понял, что обзор, вот заднее зеркало, как выходят пассажиры?
Нет, еще у водителя есть внутренний салон, который направлен в салон, в пассажирский, где он смотрит, опять же, посадку-высадку пассажиров не только в наружное зеркало, но и во внутреннее, в салоне, что происходит. То есть здесь вот этот момент, я так понял, затрагивается. Угу.
Ну что ж, давайте послушаем еще один телефонный звонок, потом прервемся на рекламу. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Виктор Александрович. Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Прошлой зимой было на Конева. Вот работники ЖКХ, кто там убирает остановки общественного транспорта, внутри вот территорию, которую под крышей, они выдрали до блеска, и перед остановкой, вот где именно идти на общественный транспорт, сделали такой бруствер. Вот у меня супруга там упала, и, к сожалению, наверное, пару ребер таки сломала. Вот скажите, кому обращаться, как, чтобы этой зимой вот таких приколов не было, потому что очень тяжело это переносится, и там, если обледенеет этот бруствер, то можно сразу поскользнуться и уводить под колеса общественного транспорта. Скажите, вот как вот эти ДТП, которые почему-то головотяпство, вот как их заявлять и как угу. правильно оформлять документы, и как действительно можно возместить вот этот и моральный, и материальный ущерб. Доброго здоровья, спасибо.
Спасибо, Виктор Александрович. Мы сейчас все-таки прервемся. Продолжаем нашу программу «Право руля». Сегодня с вами ведущий специалист по страхованию компании «Росно» Максим Сейферман, старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство ВГТУ, кандидат технических наук Олег Белков, защитник прав автомобилистов Сергей Кушеев и я, Вероника Садыкова. Сегодня мы говорим о том, как действовать потерпевшим в ДТП с участием пассажирского транспорта, а также отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Задать ваши вопросы вы можете по телефону 74-12-80. И я напомню, что до рекламы у нас был звонок от Виктора Александровича. Он столкнулся с такой проблемой, что вот эти вот сугробы не убирают на остановочных пунктах.
Тут надо фиксировать, во-первых, это каким образом. И кто ответственен за уборку в этих местах? А это ответственна администрация города в данном случае. С них взыскивать ущерб. Но я хочу сказать, что как фиксировать? Допустим, есть основания полагать, что у вас перелом, либо серьезные повреждения, значит, вызываем скорую помощь на это место. Не знаю, идти не могу, смотрите, делайте рентген и так далее. По крайней мере, будет зафиксирован вызов, и будет ясно, где это произошло, куда приехала скорая помощь. Это, по крайней мере, в официальных документах будет. И в дальнейшем можно будет этим в суде при предъявлении иска оперировать. Потому что, ну, никто не хочет выплачивать деньги, это понятно. И сразу скажут, а может, вы там дома с табуретки упали и тут решили на нас деньги заработать. Поэтому вот в таком случае, вот в Вологде я не знаю прецедента, в городе Котласе, откуда я родом, в прошлом году взыскали за сломанную ногу, не был посыпан тротуар, и человек поскользнулся, вызвал туда прямо скорую помощь. Вот, его там рентген сделали, перелом ноги. Он взыскал с администрации города деньги за... Вот за таблетки там.
Легкий вред здоровью.
Да, я хочу сказать, что вот Максим, наверное, продолжит. По поводу любого возмещения вреда надо страховой компании предъявлять. И вот я как рекомендацию хочу, вот врач выписывает лекарства, да, и говорит, ну, там еще для восстановления иммунитета, сейчас зима и иммунитет пониженный, восстановление иммунитета, попейте витамины. То есть он говорит, витаминчики попейте там. И человек покупает витамины, это же нигде не зафиксировано, он несет траты. Поэтому надо просить врача, чтобы какие витамины, во-первых, значит, чтобы он это выписал, чтобы он записал, что вот эти витамины рекомендованы, прописаны к употреблению, значит, в карточку, либо рецепт какой-то, чтобы это было зафиксировано. И потом чеки, которые вы витамины покупали, можно было, у страховой компании не возникло вопросов. А почему вы пили, вам они не назначены, правильно, Максим?
Да, абсолютно.
Вот. Давайте поэтому сейчас обратимся еще к одному звоночку, а потом вернемся к теме нашего разговора. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела, меня зовут Таисия Валентиновна, я хотела вот узнать такой вопросик. Вот на последней остановке в Кушиново, там у моста остановка, там никакого нет туалета, нет, ну, света там есть, но, понимаете, вот остановятся эти автобусы вдоль всего забора, за забором дачники, и они стоят по полчаса, по часу, по 40 минут, по 5 автобусов, по 7, и все тарахтят, и все на берег идут в туалет. И вы понимаете, уже мы там раньше и воду брали, у нас там и лесенки были, и бачок был врыт, и мы брали там у источника воду, сейчас ведь не подойти, ведь это что такое? Я не знаю, это кто за это вот отвечает? Они и на берег туда в рощу ходят, они тут и вдоль забора, тут зайдут за уголочек и вдоль забора, и под мост, и к этому источнику, и прямо, и тарахтят, и тарахтят.
Спасибо большое вам, Таисия Валентиновна, за звонок.
Ну, вот ну, вообще к администрации вопрос, да? А я бы порекомендовал взять камеру и заснять вот, все, что, куда они ходят там по нужде этой. Вот, в принципе, да, можно понять, что там не организовано вот это, но, по крайней мере, заснять на камеру, и сейчас модно выкладывать в интернет, и я думаю, это более действенно будет, чем пока письмо напишут, 30 дней на ответ. Угу. Как правило, первый раз отписку, первые три раза отписка, на четвертый там, может быть, какие-то движения начнутся. Или будет опять говорить, что нет денег у нас там поставить там этот туалет и так далее. Вот, то есть все способы надо использовать, в том числе, конечно, и обращение, но вот как рекомендация там взять камеру и выложить.
И все-таки кто обязан, в общем-то, сделать?
Администрация.
Администрация города, конечно. Или перевозчик сам?
Администрация города. Администрация города обязана.
Оборудовать?
Конечно, перевозчик же не строит сам остановки.
Ну, вообще, вот, если мы обратимся к западному опыту, то там остановочные пункты – это такое достаточно массивное и большое инженерное сооружение. Там есть и туалет, и есть там зал и так далее специальный, который, где покупать билеты, все расписания, схемы. Да. То есть это огромный пересадочный узел, где для пассажиров созданы все условия. Вот за границей очень серьезно подходят вообще к остановочным пунктам, тем более к конечным остановочным пунктам. Там, когда дальше уже автобус, как говорится, не идет, да? И вот на примере западного опыта, я думаю, наша действительно администрация должна задуматься над тем, как правильно обустроивать конечные остановочные пункты.
А дальняя такая же проблема,
да,
кстати.
В районах, которые уже, так скажем, на окраине города расположены. То есть там людям должно быть действительно и место, где ожидать они должны транспорт. Видите, по 40 минут люди ждут. То есть создайте нормальный крытый павильон, значит, как это делается во всех развитых странах, и тогда всем будет и приятно, и доступно, и может там какую-то и торговую точку внутри можно разместить опять же. То есть надо обращаться к западному опыту и активнее его внедрять,
использовать. Олег, ну если помните, у нас вот был уже звонок, когда мы разбирали как раз вот пассажирский транспорт, и водители как раз жалуются на то, что им не оборудовано. То есть у них есть час отстоя, им и не уехать никуда, и домой ехать смысла нет. Дальний, да? И вот этот час где-то нужно находиться. Кстати, в районе Дальней, вот я слышала, например, что там есть квартира специальная для в одном из соседних домов, для водителей именно, где они могут пообедать, сходить и так далее, отдохнуть. Но я так понимаю, что это есть не на всех конечных пунктах. Вот опять же, кто должен предоставлять? Мне кажется, работодатель должен о своих работниках заботиться, о том, чтобы водитель не проводил 12 часов в сидячем положении в автобусе.
Ну, что касается водителей, конечно, здесь заботу о их вот этой ситуации, когда ему нужно и пообедать действительно, и также сходить в туалет, это, конечно, несет работодатель. И поэтому они действительно вот должны каким-то образом и учитывать все такие ситуации с водителями транспортных средств, так как водитель – это действительно человек номер один в автобусе, и от его, значит, нормального физического состояния зависит безопасность дорожного движения. Поэтому об этих людях надо заботиться в два раза серьезнее, да, то есть обеспечить их всем необходимым, чтобы он чувствовал себя...
И не бегал за уголок, конечно, куда-нибудь. Да. Ну что ж, давайте обратимся еще к одному радиослушателю. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей. Дело в том, что к пассажирскому транспорту имею непосредственное отношение. Просто на самом деле тема достаточно интересная. ДТП – это наш бич в нашем городе. И очень, на самом деле, удивлен, что нет в эфире сотрудников ГИБДД, которые за это очень сильно борются и которые перекрывают нам кислород периодически. Вот. Вся проблема в том, как действовать при ДТП. В первую очередь я рекомендую пассажирам, и когда встречаюсь с пострадавшими, и с водителями, и с кондукторами, то есть мы предлагаем пассажирам изначально не провоцировать саму ситуацию, в которой он может пострадать. То есть держаться за поручень – элементарное правило, которое наконец-то в кои-то веки прописали в правилах перевозки пассажиров на территории города Вологды. Теперь это есть законодательная норма, что обязаны пассажиры наконец-то держаться за поручень. К сожалению, никто об этой норме не знает. То есть кроме нас им никто это не объясняет. Вот. Ответственности, соответственно, тоже за это нет. И получается такая ситуация, что во всех ДТП, во всех ситуациях, где пострадали люди, виновен перевозчик. Как-то вот было не так давно, на вокзале пострадали две женщины. Одна с переломом носа, другая с сотрясением мозга. Одна обратилась через 5 часов, вторая обратилась через 12 часов после ДТП. А в такой ситуации мы, на самом деле, мы не знаем о том, что у нас пострадали люди в автобусе, и у нас нет возможности даже разобраться на месте, то есть при каких обстоятельствах это ДТП было. Просто очень сложно, и я поэтому советую тем людям, кто, если действительно пострадали в ДТП, чувствует недомогание, никуда не уходить, оставаться на месте, дождаться скорую помощь, дождаться сотрудников ГИБДД, дать нормальные объяснения в присутствии сотрудников, а не так, что ГАИ разбираются, мы разбираемся, у нас данные разнятся. Ну, а пассажир, он изначально не может быть виновником ДТП, и поэтому все вешается, естественно, на перевозчика. Спасибо.
Спасибо вам, Сергей.
Вот о чем я говорил, да, то есть через 5-10, там, через двое суток там обратились, и непонятно, где он это нос сломал, либо с друзьями пил, выпивал алкоголь и подрались, а потом сказал, что я на поручень у вас резко затормозил водителя и стукнулся. Вот, поэтому возникает резонный вопрос, а был ли мальчик, вот, было ли ДТП в этом случае. Поэтому надо сразу обращаться, надо сразу вообще, во-первых, сообщить кондуктору и водителю, потом уже все остальное.
Здесь еще одна проблема такая, вот почему у нас пассажиры падают в автобусах. В основном можно наблюдать такую ситуацию, когда не только потому, что они держатся, а именно потому, что автобус подрезает какой-то автомобиль. Вот очень часто такие ситуации происходят, потому что я анализирую эти ситуации, постоянно общаемся с водителями автобусов. Они говорят, невозможно стало в городе ездить, автобус никто не уважает. И каждый норовит перед автобусом резко перестроиться, затормозить, и большинство вот этих ДТП именно происходит по этой причине. И уже доходит до того, что, наверное, руководство крупных предприятий пассажирских уже будет закупать видеорегистраторы, потому что по-другому привлечь к ответственности вот этих автомобилистов, которые не понимают, что автобус – это огромная масса, которую остановить мгновенно невозможно, в которой едут там более 100 человек, допустим, и надо относиться все-таки уважительно к этому транспортному средству и не нарушать правил.
Ну, я могу добавить, я была свидетелем недавно одного случая, когда автобус 6-го маршрута подрезал более мелкий автобус. Поэтому тут тоже дело такое. Давайте послушаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, представьтесь, пожалуйста.
Александр Федорович.
Да, слушаем вас, Александр Федорович.
А вот какое дело. Значит, автобусов в городе
все больше и больше маршрутов.
Угу.
Вот хотелось бы обратить внимание на следующие моменты. Значит, очень часто наблюдаю, что автобусы, вот идет среди автобусов на остановке, заходит до половины кармана и не дает следующим за ним автобусам сделать, значит, остановку и высадить.
Угу.
Это первое. Второе, значит, часто автобусы, значит, не подходят Бросли, Ребрика. Ну, понимаете, да?
Угу.
Вот. А останавливаются где-то в метре, а иногда и прямо посредине дороги. Понимаете? И, конечно, скользко, и сыро, и так далее, и так далее. Пассажиру приходится, значит, вступать туда, где он открыл
ее
дверцу. И, наконец, последний момент. Значит, вот номера маршрута на автобусе что-то совсем начинает исчезать. Вот впереди, значит, на всех автобусах наблюдается, да?
Uh-huh.
А с правого борта не на всех. А чтобы посмотреть, подходишь сзади или едешь, значит, на автобусе, тебе нужно пересесть, но впереди идущий, сзади никогда.
Если, нет номера.
Если я ошибаюсь, то вы меня поправьте. Совсем нет этих самых выездов.
Спасибо большое. Спасибо вам, Александр Федорович.
Я могу сказать, что сейчас на автобусах сделали такие... если водитель нарушил что-то, позвони. Вот. И вот несколько случаев расскажу. Один раз я ехал на автобусе, тот водитель нарушал. Значит, я вышел из автобуса, с задней двери, и думаю, сейчас телефон прочитаю, номер. Ни телефона, ни номера, ни свой грязный автобус, ничего не видно. Даже номера автобуса не видно, чтобы позвонить, допустим, в дежурную часть и сообщить о нарушении. Вот. Хотя вот на первом маршруте там водитель два раза на красный проехал. Сообщил по этому номеру, поэтому звоните. Сажусь в автобус, значит, вернее, стоял на остановке, подъезжает автобус, выходит пассажирка и этот самый, значит, ругается, что автобус там нарушает правила дорожного движения, резко тормозит, еще что-то. Я читаю номер сзади автобуса, говорю, позвоните, сообщите номер автобуса. И пассажирка не говорит, что я так буду звонить, зачем? Я говорю, так, может, хоть сколько возмущаться, будете только ходить возмущаться. Поэтому звоните вот по этим номерам, в крайнем случае дежурная часть 720082.
И сообщайте,
да?
Что касается вопросов радиослушателя, это по длине кармана. Во-первых, длина кармана зависит, здесь строго, опять же, есть нормативы. Она зависит от количества маршрутов, останавливающихся на данном остановочном пункте. То есть, если количество маршрутов, которые здесь останавливаются, увеличилось, то, соответственно, длина кармана должна быть увеличена. И тогда все автобусы будут, подъезжая к остановке, нормально помещаться туда.
Но ведь видите, в чем проблема? Вот Александр Федорович говорит, что как раз впереди идущий не проезжает дальше, да, по этому карману, а останавливается где-нибудь посерединке, а сзади него там может быть еще 5 автобусов. И они стоят и не знают, они ему сигналят. Либо, как сегодня получилось, опять же, утром на остановке, 2 маршрутки, 2 газельки. Одна останавливается, и вторая встает вот практически рядом с ним, но дальше от остановки. То есть получается, что они идут параллельно, и людям, которым нужно было попасть во вторую маршрутку, им пришлось идти по проезжей части, по сути.
Здесь вот эта ситуация, мне, допустим, скорее всего, видится в таком плане, что они конкурируют между собой разные перевозчики, они начинают друг другу, так скажем, козни устраивать, да, вот это тоже неправильный подход. Все это возникает из-за того, что у нас, опять же, оптимизация маршрутов не соответствует требованиям безопасности. И не должно быть на одном маршруте два перевозчика, которые начали бы друг за друга драться. И, опять же, Вероника, ваш момент, когда подрезает один большой автобус маленького, это все, опять же, вот недостатки вот этой системы, когда конкуренция, за пассажира бьются они и начинают нарушать правила дорожного движения.
Ну что ж, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир, я снова вот хотел еще прокомментировать по остановке на Воркутинской.
Угу.
Вот, то есть там вот в кармане помещаются где-то 4 автобуса, вот, то есть вот заезжать когда к остановке, один за другим. А на другой стороне, там где свободная площадка от этого павильона, там есть место, но там для служебного транспорта люди ждут. То есть а основной поток, который идет к остановке, он идет с другой стороны, понимаете? То есть там, где узко. Там где-то метр, метр полтора на такое расстояние. Получается толпа народу, особенно зимой, скользко. И люди вынуждены толкаться и выбегать, и идти на проезжую часть автобусом. Автобусы не могут подъехать, потому что с одной стороны колеса автобуса, с другой стороны стена вот этого павильона. А павильон метров 20, понимаете?
Угу.
То есть такая вот очень ситуация. Угу. Я видел это как бы зимой, как люди вот выбегают, подскальзываются. То есть возмущение людей было со стороны многих. Но я вот высказываю вам сейчас по телефону все это.
Спасибо, спасибо, Владимир, что вы нам все это высказываете. Мы вас слушаем, и, конечно же, мы думаем, что и масса волокжан слушает сейчас вас.
Абсолютно правильно наш радиослушатель говорит, потому что опять начнутся падения под колеса, не дай бог, конечно, на этом месте, раз там очень маленькое расстояние, пешеход протискиваться буквально между автобусом и павильоном, здесь недалеко и до, опять же, несчастного случая, как вот у нас под колеса попадают и дети, и другие взрослые и так далее.
Я все-таки хочу обратиться еще к одному радиослушателю. Алло, здравствуйте. Мы никак не дойдем сегодня до Максима. Алло, мы вас слушаем.
Это еще беспокоит Маргарита Сергеевна.
Да, Маргарита Сергеевна.
Извините меня, но вопросов у меня целый мешок. Скажите, пожалуйста, какое значение имеет зебра, проложенная на дороге, и как должен себя вести пешеход и водитель транспорта перед зеброй? Спасибо,
Маргарита Сергеевна.
Пешеход должен убедиться в том, что безопасность своего перехода, а не идти не глядя. А водитель должен перед пешеходным переходом в правилах прописано снизить скорость вплоть до остановки, если там через пешеходный переход проходит пешеход. Но я думаю, что у нас пострадавшие не получат возмещение.
Давайте мы все-таки вернемся к Максиму. Страховые случаи,
Давайте просто кратко скажем, на что человек может вообще в принципе рассчитывать при таком случае. То есть в рамках закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, раз тут виновным практически всегда является водитель, то потерпевший может рассчитывать на возмещение утраченного заработка, то есть рассчитываться средний заработок за год. Количество дней трудоспособности. Он может рассчитывать на дополнительные расходы, связанные с покупкой лекарств, либо других там материалов, необходимых для лечения. Также, в частности, может рассчитывать на дополнительное питание, протезирование. Есть возможность возмещения по уходу, по санаторно-курортному лечению. Единственное ограничение накладывается, что на все это человек имеет право получить, если он в этом действительно нуждается, и он не имеет права на их бесплатное получение. То есть, так как у нас условно медицина бесплатная, то много положено в рамках бесплатной медицины, все дополнительные расходы в рамках законодательства могут быть возмещены страховой компанией.
Максим, а вот если у меня одежда повреждена, Вероника там, не дай бог, туфли сломала, за туфли...
Есть решение, как бы обзор практики Верховного суда, который говорит о том, что сам факт о том, что человеку принадлежат малозначительные, как бы малостоящие, малоценные вещи без подтверждения дохода, уже является как бы подтверждением того, что он является собственником. То есть просто так ваш сосед не придет предъявлять ваши брюки к возврату. То есть не обязательно на вот такие малоценные вещи иметь чеки, но если они действительно пострадали, то вы это все в состав расходов своих можете приложить.
А моральный вред?
В рамках действующего законодательства он не возмещается. То есть это не
страховой.
Страховой компании не возмещается, он возмещается непосредственно причинителем вреда, как источником опасного объекта.
То есть в данном случае, если с участием автобуса, то возмещает моральный вред
компания-перевозчик.
Владелец, да. Я до передачи звонил директору ПТП. Он сказал, что руководство готово возмещать добровольно вот этот моральный вред, но в разумных пределах, не за сломанный палец там миллион требовать, да. Пока вот эти вот, пока сейчас невозможно сказать, потому что не все поправились, невозможно сказать, оценить этот вред. Но вот ПТП готово даже в несудебном порядке
Не знаю, как будет на практике, на самом деле. Но вот, по крайней мере, мне директор вчера до эфира подтвердил о том, что они готовы, они работают сейчас с пострадавшими и готовы возмещать в добровольном порядке вот этот моральный вред, а, ну, материальный вред со страховой компании. Я хочу повторить, что собирайте все документы, зафиксируйте, что необходимо, чтобы было зафиксированы все витамины, все лекарства, которые вам придется приобретать. Все расходы.
Ну что ж, наша программа подошла к своему завершению. В студии была я, Вероника Садыкова, ведущий специалист по страхованию компании «Росно» Максим Сиферман, старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство в ГТУ, кандидат технических наук Олег Белков и защитник прав автомобилистов Сергей Кушеев. Мы прощаемся с вами и услышимся вновь через неделю. До свидания. До свидания. Всего доброго.
До свидания.